Сегодня завершающее служение 2010 года, новогоднее служение. И этот год у нас был годом размышления над книгой Бытие, первой книгой Библии. Мы закончим наш богослужебный год также размышлением над одной из последних глав книги Бытие. Будем читать из 45 главы книги Бытие, с 3 стиха по 15 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Пойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле». Еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его». И владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами». Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели. И приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его». Аминь. Прошел еще один год нашей жизни. Конечно, для каждого это был свой год. В каком-то смысле время, в котором мы живем, для всех одинаковое. Масштабные события, которые переживает, например, страна, они имеют отношение к каждому гражданину, к каждому человеку. Какие-то события глобальные, мирового масштаба, как экономические кризисы, например, имеют отношение практически к каждому жителю Земли. И в то же время мы проживаем каждый свою жизнь. Более того, даже когда мы говорим о каких-то вещах, которые касаются каждого человека, любого человека, переживаем мы их по-разному. В силу разных обстоятельств, особенностей характера нашего жизненного опыта. Если говорить о христианах, то еще в силу того или иного духовного возраста, духовного уровня. Одни и те же события, по-разному переживаются нами и приводят к различным результатам в нашей душе, в нашем сердце, в нашей жизни. Каждый год Господь посылает нам свои благословения. Осознаем мы это или не осознаем, но год прошедший был годом Божьей милости для нас. Господь продолжает делать нам свои подарки, за которые мы иногда благодарим, иногда мы на них не обращаем внимания, иногда мы их принимаем как должное. Есть у христиан, бывает такая привычка к Божьим благословениям, когда мы начинаем относиться к этому как к чему-то обыденному. Но Бог меня благословляет. В конце концов, на то и есть в жизни Бог, чтобы меня благословлять. Такого рода размышления тоже могут присутствовать в нашей жизни. Или такого рода ощущения от наших взаимоотношений с Богом. Каждый год предоставляет нам возможности для духовного роста, для того, чтобы приблизиться к Господу. Каждый год Святой Дух взращивает в нас духовный плод. Каждый год благодать Божья воспитывает нас, в нас характер Христов. Каждый год нашей жизни Бог пытается нас уподобить Сыну Своему в нашем характере, в нашем хождении перед Ним. А вот что мы из этого берем, то вопрос, который мы прежде всего должны обратить к себе. Было бы абсолютно неверно и дерзко думать, что Бог не работает с нашими душами, что Бог не работает с нашей жизнью. Поэтому в преддверии Нового года стоит задать себе вопрос: что со мною произошло? Стал ли я лучше за этот год? Прибавилось ли у меня добродетели за этот год? Стал ли я больше похож на Христа за прошедший год? Если мы не можем положительно ответить на этот вопрос, это означает только одно. Бог трудился в нас, но мы сопротивлялись действию Божию. Каждый год – это отрезок жизни длиной в 365 дней, за которые можно много сделать. За это время можно найти новых друзей. За это время можно упрочить отношения с родными, близкими, с братьями и сестрами во Христе. И за год можно потерять друзей, можно испортить отношения с близкими, с братьями и сестрами во Христе. Бог, наш дорогой Господь, есть Бог, созидающий наши отношения. Бог даровал нам близких и семью для того, чтобы нам не было одиноко, ибо, как сказано было еще, при сотворении мира нехорошо человеку одному. Поэтому, как говорит Священное Писание, Бог производит особую работу в сердцах, когда и врагов человека Он примиряет с Ним. Но и в этом отношении конечный результат зависит не только от действия Божия, но и от нашего ответа на Божие действия. Бог соединяет нас с людьми. Но хотим ли мы сами соединяться? Писание предупреждает нас, что если мы хотим дружбы, мы сами должны быть дружелюбны. Христос призывает нас созидать отношения, активно созидать отношения. Не случайно Спаситель говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны миротворцы». Миротворцы – это те, кто активно способствует миру, активно созидают мир между людьми. И мы должны сделать все возможное с нашей стороны, чтобы наши взаимоотношения в семье и в церкви созидались и укреплялись. Апостол Павел тоже обращается к этой теме, говоря: если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И вот текст, который мы сегодня с вами прочитали, тоже касается, с одной стороны, действия Бога, с другой стороны, человеческого ответа на это действие. У Бога был прекрасный план относительно израильского народа. И книга «Бытие» заканчивается тем, что Иаков и вся его семья переселяются в Египет. Там продолжается дальнейшее развитие истории этой семьи. Здесь, в Египте, семья Иакова через несколько поколений должна будет превратиться уже в целый народ. В Египет вошла большая, но всего лишь одна семья, а выйдет затем целый народ. Моисей выведет огромный многочисленный народ. Из этого народа потом выйдут великие цари, великие пророки, и, наконец, сам Господь Иисус Христос, великий царь, великий пророк, великий священник, обещанный Мессией и искупитель грехов всего человечества. Он тоже выйдет из этой семьи. Но прежде чем все это произойдет, семья должна воссоединиться в Египте. Таков Божий план, таков Божий замысел, который не встречает здесь сопротивление со стороны человека. Конечно, когда у Бога есть планы, которые должны осуществиться, они осуществляются даже когда человек сопротивляется. Когда кто-то сопротивляется и не хочет быть Божьим орудием, Бог находит кого-то другого. Об этом очень хорошо сказано в книге «Езфирь». Если кто-то не хочет быть Божьим орудием, Бог находит другого. Но в данном случае этого, по счастью, не происходит. Богу не нужно искать других людей и не нужно много сил тратить на то, чтобы люди подчинились Его воле. Здесь мы как раз видим историю того, как люди соответствуют Божьему плану, соответствуют желаниям, соответствуют с охотой. И мы здесь видим, конечно же, Божье всемогущество. Может быть, мы не всегда нам это приходит в голову, когда мы читаем эту историю. Но лично я, когда читаю вот этот рассказ 45 главы книги «Бытие», со всей очевидностью осознаю, насколько Бог является всемогущим Богом. Так уж повелось со времен грехопадения, что люди с легкостью ссорятся, люди с легкостью расходятся, люди с легкостью вступают в ожесточенные конфликты. Тут далеко ходить не надо, достаточно вспомнить историю Каина и Авеля. История Каина и Авеля трагична, но закономерна. Когда человеком руководит грех, это никогда не заканчивается хорошо. Ни для него самого, ни для людей, которые находятся рядом. Господь всегда желал человеку мира, если б только человек был послушен на заре существования, и если бы человек стремился к послушанию и в дальнейшем. Но нет. К сожалению, часто происходит именно так, как происходило с Каином. Человек рубит сук, на котором сидит. Человеку плохо одному, невозможно одному. Но сколько людей, которые делают все от них зависящее, чтобы испортить отношения со всеми окружающими. Сам человек при этом хорошо себя чувствовать не может, и тем не менее портит отношения. Это получается легко и быстро. Зато когда необходимо отношения восстанавливать, часто возникают проблемы. И не только у неверующих людей. Даже у верующих людей в процессе жизни часто накапливается множество обид, недоразумений, разногласий, а иногда и открытых конфликтов. И далеко не всегда вызванных тем обстоятельством, что люди не хотят, положим, воспринимать нашу веру, или им не нравится наш христианский образ жизни. Если бы это было так, это не было бы проблемой. А нет. Наши конфликты у нас, у верующих людей, тоже часто бывают бессмысленные, бестолковые, мелочные. Но от этого они не перестают быть разрушительными. Как искупленные дети Божьи, мы понимаем, что подобное положение вещей ненормально. Но при этом мы часто не делаем правильных выводов. Люди верующие, к сожалению, иногда бывают очень лицемерны. Вот неверующие люди, когда они друг друга, когда у них друг с другом возникает недопонимание, они могут прямо сказать: «Я ее ненавижу, я его ненавижу, я его не люблю». Верующие люди, подчас имея конфликт между собой, не хотят его признавать. И делают вид, что все нормально. В душе кипит злоба, а на людях мы говорим: «Нет, я его люблю, у нас все хорошо». Есть и другая проблема. Иногда христианин честно понимает, что у него есть проблема во взаимоотношении в семье или в церкви. Он это честно понимает, он об этом молится, о том, чтобы это нашло какое-то разрешение соответствующее. Но при этом не готов предпринять определенных действий для того, чтобы конфликт, разногласие, недоразумение было разрешено. Есть такое ложное благочестие: «Я тебе, Боже, молюсь, а ты меня со всеми мири». Но это неправильный подход. Бог нам дает силы для того, чтобы искать мира и взаимопонимания с другими людьми. Но выстраивать отношения за нас Бог не будет. Потому что это наша ответственность. Так вот, о всемогуществе Бога я заговорил, и я хочу к этому вернуться. Бог настолько всемогущ, что при нашем участии, при нашем желании, Бог может восстановить отношения там, между людьми, где, как кажется, по человеческим меркам это совершенно невозможно. Вот давайте посмотрим на эту историю, которую мы с вами прочитали. Мы с вами знаем немножко предысторию, да? Братья продали Иосифа в рабство. Потом Иосиф попадает, потом у него некоторое время дела идут хорошо, потом он попадает в тюрьму. Потом, мы об этом с вами не читали, не размышляли, но знаем, если читали книгу «Бытие», он становится вторым человеком в Египте. Это что-то примерно соответствует положению премьер-министра в современной политической жизни. То есть человек очень властный и влиятельный. И вот у Иосифа все есть в принципе. Жизнь состоялась. Вот если рассуждать светскими, мирскими категориями, у Иосифа жизнь состоялась. У него власть, у него богатство. И по большому счету, он может, если не отомстить своей семье, то вообще забыть о ее существовании. В конце концов, что он хорошего в своей жизни видел от этих братьев? Ну, кроме Вениамина, разумеется, который ему ничего плохого не сделал, младший. От остальных он что видел? Он что видел хорошего? Они его никогда не понимали, никогда не любили и в конце концов предали. Я думаю, что одна из самых тяжелых видов предательства, которое есть на земле, это когда человека предают собственные родные люди. Иосифа предали. Иосиф не только не мстит. Иосиф, как это ни странно, тоскует по своей семье. Иосиф, безусловно, любит свою семью. И это не какая-то такая общая любовь. Потом, когда он открывается здесь братьям, он говорит о том, чтобы его отец и они переселились, чтобы он мог им сделать конкретное добро. Иосиф, по сути дела, готов воздать добром за зло. То, к чему и христиан в Новом Завете призывает апостол Павел в послании к римлянам. И, безусловно, Иосиф является прекрасным примером для нас, как восстанавливать разрушенные отношения. Обратите внимание, Иосиф здесь потерпевшая сторона. Это не он братьев продал. Это братья продали его. И тем не менее, это не мешает ему быть инициатором восстановления отношений. Знаете, как служителю мне приходится выслушивать разные жизненные истории. И в нашей церкви, и в других церквях случающиеся. Нехорошие истории, когда люди друг друга не понимают. Нехорошие истории, когда родственники друг друга обижают. Братья и сестры в церкви друг друга обижают. Но как трудно бывает нам подняться на ту нравственную высоту, на которую христианин вообще-то подниматься должен. Встать выше обиды. Потому что все наши земные обиды мелочные, они на самом деле мелочны и незначимы, а в масштабах не только Вселенной, но и в масштабах наших взаимоотношений с Богом. В масштабах Божьего плана для нашей жизни. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам однажды так и написал: «Не лучше ли вам быть обиженными?» Он имел в виду, не лучше ли вам быть обиженными, чем затевать ссоры. Но когда уже ссора есть, когда обида усугубляется, тогда особенно тяжело бывает сделать первый шаг к примирению. Но что интересно, Иосиф здесь об этом вообще не думает. Он просто любит, он просто хочет делать добро, он просто хочет помириться с братьями. Вот что для него важно. И так как он действительно хочет добра и действительно хочет помириться с братьями, то, что может быть для других людей было бы сложно, для Иосифа просто. Просто не в смысле переживаний. Переживания, конечно, у Иосифа тяжелые, но это переживания другого рода. Это не те переживания, что как же такое можно простить. У Иосифа другие переживания. Переживания от разлуки, переживания от разрыва. Переживание от того, что в этом разрыве больше жить не хочется и невозможно. Потому что разрезали по-живому. Потому что хотя семья его предала, для Иосифа ощущал себя частью этой семьи. Итак, первый очень важный урок, который мы должны отсюда выяснить, выявить для себя из этого текста. Бог всемогущ. И поэтому те препятствия, которые нам с человеческой точки зрения кажутся непреодолимыми, на самом деле преодолимы. Если мы, конечно, в это верим. В конечном счете, для Бога нет ничего невозможного в том, чтобы примирить людей, во взаимоотношениях которых так сложилось. В жизни было очень много зла или сложностей. Человеку, наверное, это невозможно, но это возможно Богу. А раз возможно Богу, то в конечном счете возможно и человеку. И Иосиф является прекрасным примером этого. Второе. Для того, чтобы взаимоотношения были возобновлены там, где они нарушены, невозможно. Идет ли речь о нашей кровной семье или о нашей церковной семье? Нужна всего лишь искренняя любовь и желание сделать реальное добро ближнему, которое было у Иосифа. На такую любовь христианин способен, потому что Христос живет в сердце каждого рожденного свыше христианина. Если мы рождены свыше, если Христос живет в нас, мы способны возлюбить даже врага. Если мы возгреваем в себе любовь Божью. И если мы действительно ориентированы на библейскую любовь, а не на разговоры о любви. Это совсем не одно и то же. Еще раз обращаю внимание, Иосиф любит братьев и потому что он делает? Он их приглашает в Египет, чтобы прокормить их и их семьи. Он делает им конкретное добро. Кстати сказать, в этом отношении вот здесь всегда проходит граница между так называемой любовью и любовью настоящей. Настоящая любовь всегда творит ближнему реальное добро. И еще одно важное обстоятельство. Обратите внимание, чем заканчивается эта история, когда Иосиф открывается своим братьям. Здесь очень интересные слова. «Потом говорили с ним братья его». Некоторые думают, что восстановить отношения – это просто простить или сделать вид, что простил, понять или сделать вид, что понял другого человека. На самом деле, если ты даже в душе кого-то простил и понял, отношения еще не восстановлены. Отношения восстановлены тогда, когда между людьми завязывается общение. Люди общались, были близки, потом между ними что-то произошло. Потом с Божьей помощью они готовы отношения восстановить, попытаться понять, простить и вот тут очень важно «и». Если оно есть, то все в порядке, и начать общаться снова. Вот когда есть желание, когда есть готовность сделать деятельное добро даже тому, кто сделал тебе зло. Когда есть решимость начать общение, вот тогда отношения действительно восстанавливаются. Вот тогда отношения действительно налаживаются. Почему я обращаю на это внимание? Потому что я очень часто с болью наблюдаю это отчасти и в нашей церкви тоже. Произошел между людьми какой-то конфликт. Какое-то недопонимание. И вроде страсти поутихли. И вроде зла никто ни на кого уже не держит. Ну, может быть, в чем-то друг друга поняли, может быть, в чем-то нет. Но что-то осталось. И вот это что-то, оно мешает вернуться на исходные позиции. Вот понимаете, когда люди друг друга простили, это хорошо. Но для нас это актуально. Почему? Потому что если мы друг друга не простили, то нам трудно в вечере Господне участвовать, да? Кошки на душе скребут. Потому что ненормально, когда в сердце злоба, неприязнь, обида, мы понимаем, что мы не в том положении перед Богом. И поэтому все-таки благочестивые христиане стараются таких чувств не иметь по отношению к братьям и сестрам во Христе. Но часто так бывает. Вроде простили, вроде даже обнялись, вроде даже по-братски поцеловались, по-сестрински. И разошлись. И ни войны, ни мира. Ни вражды, ни дружбы. Вот зависли где-то посередине. Но Бог хочет, чтобы там, где отношения порвались, они были восстановлены. А восстановление происходит там, где начинается общение. Почему оно не начинается? Я думаю, что причина банальна и проста. Я думаю, что Иосифу было все-таки нелегко говорить с братьями, но как братьям-то тяжело было говорить с Иосифом. Восстановление отношений – это всегда тяжелый процесс. Душевно, эмоционально, тяжелый процесс. Но его нужно проходить. Если в семье умеют ссориться, но не умеют мириться, семья постепенно превращается в общество одиноких людей, живущих под одной крышей. Если в церкви люди умеют только разъединятся, но потом не умеют соединяться в целом для того, чтобы общаться, духовное общение тоже постепенно превращается во что-то очень формальное. Когда мы вроде бы во Христе вместе, но на самом деле сами по себе. И такое положение дел не устраивает Господа, потому что Церковь – это тело Христово, где все должны общаться со всеми, где каждый зависит от каждого. Но это не должно и нас устраивать. Ибо сколько бы мы ни обманывали себя, человеку неуютно быть чужим среди своих. Это неправильно, это некомфортно, это противоестественно. С духовной точки зрения. Мне хотелось бы, чтобы наступивший год для нашей Церкви стал годом, когда с Божьей помощью мы меньше бы ссорились и больше восстанавливали отношения. В любой Церкви, в любом сообществе есть проблемы во взаимоотношениях. Проблема не в том, что мы иногда друг друга не понимаем и даже ссоримся друг с другом. Это, конечно, проблема, но она, проблема, не была бы столь масштабной, если бы мы еще умели и примиряться. Здоровая церковь – это не та церковь, где нет конфликтов. Но здоровая церковь – это та церковь, где люди умеют примиряться и объединяться, несмотря на какие-то разномыслия и разногласия, осознавая то, что для нас Церковь дорога, потому что мы братья и сестры. Для Иосифа тот факт, что его братья были его братьями, был важнее того факта, что они его предали. Как это не парадоксально, может быть, звучит. И для нас тот факт, что мы братья и сестры во Христе, должен быть определяющим. А наши разномыслия, разногласия, разность характеров уже вторичными. С Божьей помощью мы можем научиться, если не умеем, взирая на Иосифа, взирая на других библейских героев и подражая им, и прежде всего подражая Господу Иисусу Христу. Научиться восстанавливать отношения. В послании к Ефесянам святого апостола Павла есть удивительный текст, касающийся Христа, Рождество которого христианский мир начал отмечать. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит о взаимоотношении язычников и иудеев. Мы неоднократно возвращались к этой теме, и все, кто читают Библию, знают, какие сложные взаимоотношения во времена Ветхого Завета были между израильским народом и другими народами. Какие сложные отношения были во времена Христа и чуть позже между иудейским народом и римлянами и другими народами Римской империи. Казалось, что этой вражде никогда не будет конца. Но что сделал Христос? Апостол Павел пишет язычникам с 13 стиха, я буду читать по 16. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». А закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Вот обратите внимание на эти слова, что сделал Христос. На кресте Он убил вражду между язычниками и иудеями, теми, кто считали друг друга часто врагами абсолютно непримиримыми. Но Христос на кресте убил вражду. Это означает, что вражда уже не имеет силы. Когда мы во Христе, когда мы во Христе соединены, никакая вражда не может нас разделить. Потому что Христос победил вражду, потому что Христос сильнее всякой вражды. И Христос сооружает единство. Это касается и христианской семьи, но особенно это касается в данном случае, когда мы читаем в послании к Ефесянам христианской церкви. Он говорит, он употребляет здесь апостол Павел интересный образ. «Из двух создать в себе самом, то есть во Христе, одного нового человека». Единство церкви уподобляется единству как бы в одном человеке. Таково Божье благословение для Церкви Христовой. Единство верующих всегда позволяло церкви выживать во все сложные времена, в самые страшные гонения. Церковь жила, когда она была едина, когда конкретный христианский коллектив сплочен, он непобедим. Ни людьми, ни силами ада. Пусть Господь благословит нас таким единством во Христе. Пусть Господь дарует нам возможное единство с нашими близкими, которые еще не в мире со Христом. Конечно, мы с ними не можем быть едиными абсолютно во всем, но во многом можем. Пусть Господь даст единство в наших семьях в наступившем году, особенно в христианских семьях, где все христиане. Пусть Господь дарует единство, мир и в нашей общине. А то, что разрушено во взаимоотношениях наших, должно быть с Божьей помощью восстановлено. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Аминь.
Музыкальное служение.